Рит-радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». В один прекрасный ноябрьский вечер на московских улицах возникла удивительная картинка. Во всех уличных киосках вдруг зажглись свечи. Хотя в окружающих домах продолжал гореть обычный свет. Со стороны все это выглядело очень романтично, однако торговцам было не до романтики. Они хором проклинали нового мэра Собянина и налаживали контакты с шаромыжниками, которые вызывались подключить киоски от ближайшего столба. На следующий день выяснилось, что это совсем не случайная акция. В Москве действительно началась война с киосками. Исключение, как говорили сами торговцы, сделали только для тех, кто продает билеты на городской транспорт и для мороженого. Вчера появилась еще одна категория счастливцев. После острой, но, к счастью, непродолжительной борьбы были вроде как спасены от уничтожения киоски, торгующие прессой. И победители в этой схватке сегодня у нас в гостях. Это председатель правления АРПП, Ассоциации распространителей печатной продукции, Александр Оськин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
С нами также начальник агентства по распространению газеты «Московский комсомолец» Ольга Верхняцкая. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами корреспондент газеты «Комсомольская правда» Евгения Супрычева, которая эпопею с киосками освещает в своей газете. Евгения, здравствуйте.
Добрый день.
И вопрос мы вам задаем, уважаемые слушатели. Мешают ли вам киоски, которые вы встречаете на своем стандартном маршруте, от каких вы действительно хотели бы избавиться, а какие ни в коем случае нельзя трогать, какие бы вы оставили? 66010-46 пейджер, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС, и не нужно думать, что мы обращаемся только к москвичам. Это такие заразные вещи, это может быть эпидемия, которая распространится по всей стране. Так что, пожалуйста, все, кто живет в Санкт-Петербурге, другие наши слушатели во всех городах России, где нас слышно, откуда вы можете звонить и писать, пожалуйста, скажите все, что вы думаете о киоске, который рядом с вами. Мода – это такая вещь. Да. Александр, я бы хотела вас спросить об истории этой короткой борьбы. Это очень необычное явление в наши дни, когда удается что-то сделать, и сделать быстро, удается кого-то спасти, что-то отстоять. Во-первых, расскажите, пожалуйста, на каком основании их закрывали, что им показывали этим людям, как с ними разговаривали, и, соответственно, как получилось, что все вернулось на круги своя, в хорошем смысле слова, и если вернулось... Гарантированно, конечно.
Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что прямого указания нового мэра по сносу киосков не было. Было в устной форме предложено ликвидировать те киоски широкого профиля, которые незаконно стоят на своих местах. Вот сейчас так прояснит эту ситуацию, уже сейчас. Но чиновный люд, услышав мнение мэра, в чиновничьем раже стал сносить подряд все, что не попадя, казалось бы, и проявляя при этом качество беззаконности, нарушая существующий правопорядок, ну и попадая в прямое под действие, так скажем, суда или прокуратуры. Но что выясняется в этой ситуации самое пикантное? О том, что ведь чиновник оказался не дурак. Он вырубал, в первую очередь, те киоски, которые оказались наиболее беззащитные. Цветы, пресса. А вот шаурма, условно скажем, или другой фастфуд почему-то щадили в большей степени. Пример. На Садово-Кутринской 2 стояли два ряда киоска прессы и шаурмы. Шаурма осталась, прессу ликвидировали.
Надо же, там крыша покрепче, значит.
А не крыша. Что такое шаурма? Это нефтяная скважина, которая позволяет каждый день питаться определенным кругам чиновничьим. И вот в этом ситуации они постарались как бы свои нефтяные скважины не трогать, а беззащитную прессу наказать.
То есть вот такой своеобразный рейтинг у них был, внутренний проведён, подсчёт.
Рублем, рублем.
Ага.
И вот в этой ситуации, когда, ну, тем не менее, киоски прессы пострадали серьезно, порядка 70, по нашим данным, 79 киосков закрылись или ликвидировали смешным образом, увозили. Увозили, подъезжал кран, за час надо было выбросить всю прессу на пол, и даже случай, когда вместе с киоскёром подняли вверх данную будку, да, и увозили в неизвестном направлении, посягая на собственность, нарушая Конституцию и прочее, прочее.
То есть её же надо было как-то упаковать, спасти, не, там, не, думать,
нет,
чтобы
это...
снег, грязь?
Не-не, Оля потом скажет, у них там еще были более яркие события. Угу. Так я вам скажу, что вот эти события, естественно, начался с нашей стороны большой шум. Нас поддержали некоторые средства массовой информации, некоторые. Из газет это вот «Комсомолка», «МК» и «Новое известие».
Те, которые страдали лично от того, что...
Ну и другие страдали, но промолчали, потому что не понимали, куда это ветер дует.
Угу.
Да, из, вот, понимаете, когда вот шли праздники и выходные дни, когда все молчало, молчали, прямо скажем, и многие электронные средства массовой информации, прежде всего радио, телевидение, что было нам очень странно.
Может быть, потому что действительно своя рубашка вот не ближе к телу?
Может быть. Я допускаю,
то есть чужая рубашка?
Чужая рубашка, там, а своя телу, ближе, да, где там, да, вся эта пресса, горена синим пламенем, да, да, может быть. Так вот, ну вот, дальше парадоксально, как эта ситуация поправилась?
Давайте тогда, знаете что, перед тем, как поправилась, пусть расскажет нам тогда Ольга вот эту историю того, как их,
да,
как пострадали, да,
да,
потом уже расскажем про хорошее. Сначала про плохое, потом про хорошее.
Хорошо.
Как с вашими киосками поступали, Ольга, вот с Московского комсомольца? У вас же есть прям своя сеть.
Да, у нас своя сеть, и здесь я бы не стала говорить конкретно даже о нашей сети, потому что для нас, вот как для издателя, важен каждый торговый объект, который торгует прессой. Неважно, этот киоск, лоток или ручник,
ну,
который,
да,
стоит у метро,
продается.
Потому что мы продаемся везде, и мы чувствуем ответственность перед своим читателем, даже за каждого продавца, потому что это видно по откликам наших читателей, которые звонят, пишут нам, и, естественно, каждая точка для нас это, ну, боль, если она закрывается, мы понимаем, что кто-то нас не прочитает, не услышит, не увидит и так далее. И, конечно, звонки первые мы получили уже 2 ноября, сразу отзванивались и Центра печати, и наша сеть МК-сервис, которая, у которой увозили киоски, пытались увезти в праздничные дни, просто там работники все стояли около киосков, не отдавали, вплоть до того, что показывают все разрешения, исходно-разрешительную документацию, им говорят, хорошо, мы не будем трогать, люди расходятся, и через час этот киоск увезли. Поэтому здесь, конечно, вот этот произвол среднего чиновничьего звена, он больше всего вот как-то не то что даже раздражает, а удивляет, что никакие, оказывается, подзаконные акты в этой ситуации не работают, когда у людей глаза только вот, что нужно срочно выполнить чью-то команду.
Ольга, может,
которая...
это какой-то такой животный страх,
да,
что, ага,
животный страх.
Мэр проехался, так, убрали префекта из-за киоска, а не дай бог, давайте-ка я лучше быстренько поубираю все на свете, только спасу свое вот это рабочее место.
А почему? Потому что рыльце в пушку.
Да, причем мэр, кстати, стоял как раз около нашего павильона на 905 года, и он хорошо выглядящий цивилизованный киоск, он и остался. Сейчас там на этой площади стоит наш павильон МК, торгующий прессой, ну и там сбоку еще, по-моему, цветы. Все.
Он к нему изначально не имел претензий к,
конечно,
этому киоску?
Конечно, конечно. Ага. Он и стоит, он и торгует. Ага. Единственное, как бы, и даже вот когда вчера было совещание, я так поняла, что сказали, вот такие киоски, угу, должны, угу, быть в Москве.
Но, тем не менее, другие чиновники это восприняли как сигнал к действию.
Ну,
и начали низовые,
да,
крушить,
да,
все,
да,
подряд.
То есть здесь нельзя говорить, что это какой-то округ или какая-то конкретная управа действовала. Это какая-то волна вот именно среднего звена прошла, которая не хотела ничего даже слышать, понимать, и начала действовать, просто обрубая электричество и так далее.
Мы продолжим после анонса.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы и интересуемся у вас, уважаемые слушатели, мешают ли вам те киоски, которые вы встречаете на своем стандартном маршруте, дом, работа, работа, дом, может быть, даже театр входит в этот маршрут, у кого как. И с вами Александр Оськин, это председатель правления АРПП, Ассоциация распространителей печатной продукции, с вами Ольга Верхняцкая, начальник агентства по распространению газеты «Московский комсомолец», Евгения Супрычева, корреспондент «Комсомольской правды», который освещает эпопею с киосками в своей газете. Дети. И, пожалуйста, я хотела, кстати, спросить у вас, а вот эти ручники, которые торгуют прессой с рук, их это коснулось как-то?
Вы знаете, это коснулось в большей степени, потому что их увозили прямо в милицейские участки, в отделение милицейские, увозили вместе с товаром, вместе с их скромным скарбом, и гендиректора или другие бизнесмены ездили в милицию и вручали людей. Это же не товар, это люди.
А они вообще-то, во-первых, подождите, а они законно стоят?
Конечно. Конечно, да, у них тоже разрешение. Есть дислокация, угу. То есть они получали разрешение и всегда торговали на протяжении уже, по крайней мере, последних лет.
По какому принципу?
Ну, я вам скажу, да. У этой, на самом деле, есть проблема у этой части.
Да.
Некоторые ручники выглядят очень пристойно. Да, у них фирменная одежда, фирменный стиль, все хорошо. А некоторые ручники выглядят плохо. У них какое-то странное коробки, на которых лежат газеты, все это как неорганизованно, угу. Хаотично. И они, конечно, нуждаются, ну, как бы сказал, в организации, в систематизации, потому что нам, я скажу прямо, в Москве не хватает торговых точек прессы. Мы отстаем от Европы порядка в 3 раза по числу торговых объектов прессы на душу населения.
То есть и так не хватает.
Не хватает.
Да,
а,
да.
Я вам скажу, от Варшавы и Праги отстаем угу. в 6 раз.
Угу.
Понимаете? И в этой ситуации мы рады, как РПП, рады любой форме продажи прессы. Но мы все равно должны быть цивилизованы.
Ну, то есть они начали наводить эстетику во всем, включая уже ручников, потому что нет, но вы считаете, что почему? Я вообще не понимаю, ручники как бы уже к киоску не имеют отношения. Это не киоск, который нужно снести. Почему они живого-то человека сносят? Потому что он им, опять же, эстетический облик нарушает станции метро.
Это, по какому волна.
Это волна.
Чиновничья волна. И что попало под волну? Причем что странно, в одном случае милиция была на стороне чиновников и арестовала и киоски, и людей. А в других случаях мы знаем такие факты, когда звонили в милицию, милиция приезжала и отбивала от чиновников киоск. То есть ситуация была такая парадоксальная.
С ума сойти.
Да.
Евгений, я хотела бы вас спросить, поинтересоваться вашим мнением. Согласны ли вы с тем, что сказал Александр Оськин, что есть некий, ощущается какой-то своеобразный рейтинг, по которому одни киоски трогали в первую очередь, другие в другую очередь. Вы во время своих рейдов, вы это почувствовали, что есть градация какая-то для чиновников?
Вот, честно говоря, я этого не почувствовала, что у них есть какая-то градация, потому что, возможно, какой-то конкретный адрес вы называли, да, где прессу снесли, а, значит, пищевой ларек по продаже еды уцелел. Но на самом деле, по-моему, сносят просто все в подряд. Я была удивлена, когда узнала, что сносят такие крупные ларьки, там, Star Dogs, допустим, да, вот там, крошка-картошка и так далее, потому что...
Сетевые,
да.
И раскрашены, соответственно.
Все, потому что я вполне могу поверить, что мелкие ларёчники, да, у них с документами не в порядке, что-то может быть, и их сносят вполне законно. Но вот такие крупные компании, они сами говорят о том, что у нас все хорошо, мы можем показать эти документы, их тоже сносят под шумок. Что самое интересное, это вот такая горячка идет, но потом им, очевидно, скажут, куда они могут переехать. Пока их просто сносят, но, по идее, должны предоставить более другое место, да, как бы удобное. Они должны его рассчитать, чиновники, где должен стоять этот ларек. Но это все потом. Сейчас мы вас просто убираем.
Это самое страшное в этой истории. Вот это самое страшное, что ничего, никакой альтернативы же нет. Я не понимаю, что вот с цветами... Мне совершенно непонятна история с цветами, например. Как? Где их покупать-то, цветов? Цветы. И, во-первых, сигареты вы еще можете в супермаркете зайти купить, которые вас лишили возможности в киоске купить. Но цветы где покупать? Их же нет в Москве, кроме как в киосках.
Совершенно верно, да. Это пресса, вот газеты, да, тоже где купить, если не в киоске, если не в ларьке. И цветы. Вот эти две вещи, да. То есть мне вот здесь это немножко напоминает, может быть, неуместная ассоциация, но черкизовский рынок, да. Вот сказали убрать, и все, и они убирают без всякой альтернативы. Это потом они уже начинают искать альтернативу и думать, а где же, а как же. Ну, люди уже возмущены, они начинают бунтовать, да. Просто эти ларёчники тоже... Они довольно пассивно, кстати, отреагировали, вот это меня удивило. Возможно, потому что были праздники, очень ведь удачное время было выбрано, да? То есть почему и пресса отчасти молчала?
Еще неизвестно, насколько социально эти люди защищены. Я не исключаю, что там кто-то без регистрации, кто-то подрабатывает, кто-то там мать семейства, у которой нет других возможностей себя защитить, потому что она бесправна, она унижена, она мало зарабатывает.
Нет, я говорю, извините, не о продавцах. Продавцы действительно, что они будут голову поднимать, они зависят от своего хозяина. Я говорю об арендаторах.
Ага.
Потому что вот эти все ларьки, ну, как нам удалось выяснить, они сами ларьки, да, я не говорю о прессе, я говорю о других, они
предлагают... Да, это же малый бизнес,
да, вы сейчас о других, прочее. Да, я как раз и хотела, чтобы Евгения о других сказала, да.
Вот, ими владеет, ну, там, порядка 150 человек, прошу прощения.
Всего лишь,
на всю Москву. И потом, впоследствии, они сдают эти ларьки в аренду. И вот эти арендаторы, у них, как правило, с документами именно на аренду этого ларька все в порядке. Потому что если не в порядке, приходят проверяющие, они и так им отдают какую-то часть прибыли, но они не хотят отдавать еще больше. То есть вот эти арендаторы повели себя довольно пассивно.
Интересно, что то, что было не в порядке, ведь ликвидировано. Тот же Митволь говорил, что у них столько-то на территории района вот этих киосков, по-моему, там чуть ли не 1000, из которых 300 или там какая-то часть была ликвидирована, 380. 380, у которых было не в порядке, вот их и убрали. У всех остальных все идеально. И он сейчас говорит, я не понимаю, на каком основании их будут убирать. Все идеально, все договоры заключены. И в газетных киосках тоже... А, кстати, а кто, как, вот, какова процедура аренды у газетных киосков? Они у кого арендуют эти киоски?
Вы знаете, нет,
кто хозяева киосков, у которых арендуют, скажем, вот МК?
Это не так. Они, это киоски. У них собственные киоски есть.
Собственные, как, их,
они
конечно.
Это
есть хозяин киоска, да. То есть сами у себя и арендуете.
Не так. Не совсем точное выражение. Да. Я скажу так, что есть киоски, которые принадлежат определенному собственнику, допустим, там, может быть, 10, 20, 30. Есть сети, которые принадлежат отдельному человеку, частному предпринимателю. Он нанимает этот киоск, берет его в аренду у кого-то. Да? И вот есть третий вариант, когда некое количество киосков берется в управление другой крупной компании. Как бы разные формы. И это хорошо, что разные формы. Они все работают достаточно эффективно.
Это мы говорим даже о формах, о разных для газетных киосков.
Ну почему же такая форма применима для всех,
да,
без исключения?
Ну и газетные тоже,
и газеты
не по одной схеме живут.
Я говорю по
разным
схеме. Очень много схем. И они все законные. То есть вот эта гибкость, она и отражает как бы реализацию идеи малого бизнеса. Это очень хорошо. И, повторяю, это надо поддерживать и развивать. Но в данном случае кризис в Москве – это произвол чиновников никакого звена. Причем беспредел именно с точки зрения понимания законности этой ситуации.
Женя и коллеги, уважаемые, Александр и Ольга, какие-то все-таки документы показывали что-то, какие-то распоряжения, кроме... Вот, Жень, расскажите, какие документы людям предъявляют, когда сносят...
Никакие.
Ну,
нет, это просто
никакие
документы. Документов не было. Были всегда устные указания, это абсолютно точно. А вот на руках у тех, кто торговал у сети, всегда есть исходно-разрешительные документы в полном порядке.
Да.
Значит, на каждый киоск сначала идет на конкурсе, разыгрывается там в управе или где проходит конкурс, разыгрывается место, вот земля. Как только этот конкурс выигран, начинается согласование и уходит на то, чтобы поставить киоск, где-то полтора года. Как минимум.
А я добавлю, получить 32 подписи, да, в порядке согласования на право установить киоск в этой точке.
Ой.
Это длительный процесс
согласования.
Ну да. И вопрос денег, это тоже там, да, порядка 500 тысяч на сегодня уходит, чтобы этот киоск, в конце концов, не согласовать. Это сам, конечно, основная стоимость – это сам киоск и подключение света.
Угу.
Вот. И, естественно, пока полтора года согласовываются все
инстанции, полмиллиона на то, чтобы
понятно,
он начал, да,
конечно,
плюс, что... и плюс еще. То есть к этим полумиллионам рублей за аренду и подключение, за функционирование,
да,
еще
и стоимость самого,
да, киоска. Стоимость киоска, начинаются вот эти остальные вещи, 32 подписи, которые тоже могут, да, стоить денег.
Вот, поэтому, когда начались вот эти все вещи и стали предъявлять все эти документы, никто просто на них и не смотрел. И не было ни у кого, по крайней мере, по прессе, это абсолютно точно, ни на руках никаких распоряжений
абсолютно
о сносе киосков.
Угу. Жень, что вы скажете, какие у вас наблюдения?
Не
по
о прессе,
бумажкам?
Да, опять-таки.
Не о прессе, да, о других, да.
О других ларьках, да, мне показывали, значит, арендаторы, сами продавцы, то, что им предъявляли,
да,
им всем, ну, по крайней мере, тех, кого я опросила, да, где я была, им всем показывали бумаги, но они были разного характера. Значит, в первые дни, когда начали сносить, показывали просто бумаги, подписанные там ИО, глава управы, либо глава управы, если он есть на данной территории, о том, что согласно распоряжению мэра, не сказано вообще, какого мэра, от 30 числа, вам предстоит, значит, прекратить свою торговлю, собрать вещички и уехать. А если вы этого не сделаете, то на штрафплощадке и так, собственно, увезем ваш ларек, но тогда вы будете оплачивать эти все работы по вывозу, по сохранению вашего ларька и так далее. Позже уже стали писать, позже префекты выдали, в частности, ЦАУ, да, написали свое распоряжение, согласно которому по мелкорозничной торговле и так далее освободить площади, там, дороги и так далее.
То есть они уже поставили, засветили,
да,
свое.
Да, да, они сориентировались чуть позже. Поначалу они просто, угу, видимо, отрвение, да, излишнего, перевели какое-то устное распоряжение.
От ужаса.
Да-да-да. Устное пожелание в некое распоряжение, угу, и подавали его таким вот образом. Зачастую на этих бумагах подпись, да, была какого-то человека, но никаких печатей не было. То есть они такие вот были, что называется, быстро подмахнуть. и сразу действовать.
Угу. Да. Меня, конечно, вот в этой истории просто поражает эта паника. Это пришел новый человек, и как же они все испугались и переполошились.
Да нет, они испугались нового человека. Ну, они понимают, что все они имеют шаткое положение ввиду того, что, повторяю, рыльца в пушку. Потому что коррумпированная среда московская, она встретила свежего человека с ужасом, потому что они все понимали, что потряси каждого, 6 лет тюрьмы вытащишь. И вот этот ужас, и он спровоцировал такой беспредел.
Я сейчас прочитаю, уважаемые наши слушатели, результаты опроса, который провели на нашем сайте, на сайте Радио Свобода сегодня по поводу киосков. Опрос был так сформулирован. Если бы вы были мэром Москвы, что бы вы сделали прежде, чем сносить палатки с едой и сигаретами? Ну, хотя сюда список можно продолжить. Первый вариант ответа. Провели бы опрос жителей тех районов, где предусмотрен снос. За этот ответ проголосовали. Голосовало 22%. Второй вариант. Запросили бы данные о том, насколько район, в котором предусмотрен снос, обеспечен магазинами эконом-класса. 46% за такой подход к делу. И 31%, довольно высокий процент, снесли бы палатки, чтобы они не уродовали город, не вдаваясь в подробности. Вот все-таки есть такое агрессивное отношение, по крайней мере, у читателей нашего сайта, к палаткам. Снесли бы, не вдаваясь. 30% огромное. Процент.
Это правда, но надо сказать, что в этой части есть ведь позитивный сигнал, допустим, управа Алексеевского района, она не снесла ни один объект прессы, она всем предложила подумать о переносе на более удобные места. То есть, мы не можем сказать, что
было тотальное. Значит, им светило не 6 лет, а гораздо меньше. Это мы уже будем понимать. Да, может, вообще ничего не светило.
Да, но мы подтверждаем, что вот была и такая вот интересная ситуация.
Удивительная в этих условиях.
Почему? Мы тоже вот в Центральном округе наблюдали практически во всех управах, ну, да, по крайней мере, во второй фазе процесса этого, что предлагали и места, начали предлагать, и
сноса,
достаточно
Оля.
Быстро, нет, где-то и ничего, да, просто не предупреждали, вот, и достаточно быстро подключали свет, там буквально за вчерашний день подключены десятки киосков обратно.
Ну, это уже выздоровление.
Вот я сейчас, завершая эту часть программы, прочитаю одно сообщение, и мы его разберем во второй части, как раз в победной части нашего разговора. Пишет так человек: самое пугающее в том, что в начале управления Собянина даже без его прямого указания творятся бесчинства, а потом выяснится, что он даже не знал об этом. Мы уже это проходили, у нас расстреливали без прямого указания, поэтому все еще впереди у Собянина. Ну вот мы разберемся с реакцией Собянина на всю эту историю во второй части программы, а я объявлю, что сегодня в 7 часов вечера в программу «Время гостей» придет Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа, и Виктор Резунков с ним обсудит, как возродить у россиян чувство исторического достоинства. Продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Мировой суд подмосковных «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей за клевету в отношении главы городской администрации Владимира Стрельченко. При этом суд освободил Бекетова от уплаты штрафа, поскольку истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности. Жена избитого журналиста Олега Кашина не подтверждает появившуюся информацию о том, что он пришел в сознание. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Евгению Милову, она не располагает информацией о том, что ее муж пришел в себя. Консилиум врачей обсуждает состояние журналиста. По результатам совещания будут известны более определенные данные, добавила Милова. В Чечне в результате подрыва на мине в среду ранен военнослужащий внутренних войск. Как сообщает Интерфакс, взрыв произошел в лесном массиве Урус-Мартановского района, когда военные вели там разведку. В Кизлярском районе Дагестана в результате обстрела наряда милиции один милиционер погиб. Пятеро получили ранения. В Бишкеке открылось первое заседание нового парламента Киргизии. В зале не присутствует почти четверть из 120 депутатов, в том числе лидера оппозиционной партии «Атажурт», которая победила на выборах в парламент 10 октября. Президент Франции Николя Саркози подписал законопроект о пенсионной реформе, согласно которому повышается возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет. В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли и 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан. По сообщению представителя иракской полиции, сработали 10 взрывных устройств. Кроме того, один из домов был обстрелян из миномета. Иран готов к переговорам с 6 державами, но не по ядерной проблеме, заявил сегодня иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Он отметил, что право Ирана на ядерные разработки не подлежит обсуждению, но Тегеран готов вести переговоры по другим важнейшим региональным и мировым проблемам.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Обсуждаем судьбу московских киосков. И призываем жителей всей страны присоединиться к обсуждению, потому что, ну, не факт, что это только ограничится Москвой, эта компания с киосками. Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Мешают ли вам киоски, которые вы встречаете на своем стандартном маршруте? От каких бы вы хотели избавиться, а какие нужно оставить? 660-1046 пейджер, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. У нас в гостях председатель правления АРПП, Ассоциации распространителей печатной продукции, Александр Оськин. С нами начальник агентства по распространению газеты «Московский комсомолец» Ольга Верхняцкая. И с нами корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Супрычева. И мы сейчас спросим, наконец-то, у Александра Оськина, чем закончился его сегодняшний визит. Он был в мэрии. А вы видели мэра-то?
Нет, мэра я не видел. Ну, мэр, наверное, занят многими полезными вещами. Я был в комитете по СМИ правительства Москвы.
А то я думала, вы скажете, у него крепкое рукопожатие.
Да нет, вот рукопожатие крепкое. Работа над документами, да? Нет, ну, я был в комитете по СМИ, да. И мы встречались там, у нас было подряд 3 совещания по этой части. Скажу сразу, что во всем этом кризисе комитет по СМИ правительства Москвы повел себя правильно. То есть, я бы сказал, безукоризненно. Он стал горой на защиту наших объектов.
Это уже новый начальник комитета?
Нет.
Или вообще существующий
комитет? Нет, это, да, коллега Замуруев и коллега Ткач, которые, являясь руководителями, они всегда, в общем-то, поддерживали нас. Да, но вот в данной кризисной ситуации, я вам скажу, они с первого дня, ребята, говорят, чем вам помочь? Шлите нам информацию о безобразиях. Мы постараемся.
Но я читала лично вашу телеграмму Собянина за ваши подписи.
Не Собянину.
Не Собянину?
Не Собянину.
А, нет, не Собянину. Вице-мэру.
Вице-мэру. Да, да. Наш, кстати, вице-мэром стал наш коллега Горбенко, который раньше был президентом гильдии издателей, был гендиректором российской газеты, ну, человек из отрасли.
Так.
И вот надо сказать, что почему Горбенко удалось, в принципе, это заслуга Горбенко,
так.
Почему удалось решить этот кризис в отношении прессы? Потому что Горбенко сегодня в глазах мэра человек не замазанный, не запятнанный коррупцией. И когда он приходит с каким-то предложением к мэру, это не значит, что за ним стоит какая-то задняя мысль, что спасти свои какие-то потоки финансовые. И мэр Горбенко поверил. И я считаю, что...
А то, другие
что...
чиновники к нему тоже заходили с этой
фамилии
жизнью?
Не знаю.
Да, но было такое, что другие заходили, а он не поверил. А вот Горбенко поверил.
Да. И скажу, мне приводили факты, примеры прямо сегодня, как человек обращался на совещание к Собянину на предложение, его отметал. Угу. Так вот, а Горбенко, ну, опираясь
потому
на поддержку...
Потому что репутация не та.
Ну, репутация – это даже мало сказано. Значит, что называется, уж такие есть представления о деяниях этих людей, что можно себе только догадываться. Угу. Горбенко чистый.
Что лучше
Горбенко...
бы они уже эту прессу не защищали.
Да, да, незапятнанный.
Так.
И мэр, когда тут, в общем-то, пришел и вооружившись информацией, подготовленной рынком, в том числе нами, ассоциации, гильдии издателей, обращались средства массовой информации. Горбенко, вооруженной поддержкой отрасли, пришел к мэру, и тот сказал, да что, они с ума сошли, что ли? Да что, как это можно так расправляться, творить беззаконие, когда документы на прессу, а на прессу самая хорошо подготовленная документация в Москве. Понимаете? То есть уж столько там выверены все эти подписи, столько документов оформлено, что стоит
да, пресса. Да, пресса научилась за эти годы обороняться.
А кроме того, более-менее да. еще имеем интеллект повыше, чем там другие участники московского
рынка. И представление о законности
деликатно
какие-то.
Скажем, да,
да.
И Собянин поддержал Горбенко, и отсюда пошел откат в обратную сторону нормализации отношений. И я считаю, что это первая и, главное, это важная победа Горбенко, потому что в новом качестве вице-мэра, курирующим прессу.
Угу.
И, но он еще опирался, конечно, на понимание процесса в стране и в Москве. Он опирался на поддержку отрасли, на издательский, так скажем, корпус, на распространение печатной продукции. И в этом плане мы приветствуем эту победу, но... Вот теперь начинается но. Мы боимся того, что чиновники, даже получив прямое указание мэра, не будут в точном соответствии с этим указанием восстанавливать ситуацию в Москве. Мы боимся, что все равно будут твориться препоны, и поэтому сегодня в комитете, где я был, в комитете по СМИ, говорили о постоянном мониторинге процесса для того, чтобы не допускать искажения этой ситуации. Но еще один важный момент есть. Я повторяю, что киосков прессы, объектов прессы в Москве очень мало. Их недостаточно для такого мегаполиса. Кроме того, я вам скажу, что во Франции, в Германии в условиях кризиса начаты правительственные программы по поддержке распространения прессы в этих столицах. В Москве этого нет, и поэтому я сегодня предложил в комитете. Есть у нас генеральный план по спасению транспорта в Москве и развитию его. Надо принять генеральный план Москвы по развитию системы распространения прессы в столице.
То есть вы все наоборот. Вы предложили развернуть кампанию в обратную сторону,
да.
Увеличить количество киосков.
Нет, не просто увеличить, да. А в значительной степени увеличить. Мы идем к выборам.
Вот молодцы.
Деликатно скажем.
А если шаурма также поступит и скажет, что и так есть негде людям, вы еще эти закрываете, давайте увеличим количество шаурмы и крошки картошки на улицах Москвы.
Ну, я вам скажу, вот шаурма в той форме, как она есть, у меня масса из моих знакомых травились этой шаурмой. И я поддерживаю то, что
да,
эта система торговли...
Пальцем, я тоже знаю таких людей.
Да, должна быть коренным образом, цивилизованным образом реформирована.
Перед тем, как перейти к звонкам наших слушателей и их мнениям, и которые вот я попрошу гостей комментировать, все-таки я спрошу у Ольги Верхняцкой, верит ли она, что война закончилась, и вы успокоились, Ольга, или вас что-то тревожит так же, как и Александра, что еще все может быть?
Ну, на самом деле, нас, конечно, тревожит сейчас, как будет дальше происходить ситуация с киосками, которые размещены вблизи автобусных остановок, потому что там тоже немало объектов стоит. Дадут ли
так
им возможность
прямо и, стоят на автобусных
и дальше работать,
да.
Или их как-то там
я
переместят, или просто закроют. Что будет дальше?
Подождите, извините, стоп. Это, то есть, к автобусам уже тоже подбираются? То есть, не только возле метро,
Есть такое ощущение, что в ближайшее время это будет...
Нет, фактов еще нет.
Фактов нет, но мы...
Я просто, простите, что я перебиваю, я так остро реагирую, потому что я знаю два киоска, в которых я покупаю газеты, оба возле остановок, они никому не мешают. Вот остановка, вот бульвар, вот в глубине этот киоск, хотя он за остановкой, он же не на проезжей части.
У нас же сейчас объявлена война с пробками, да, и объявлено, что нужно ликвидировать все объекты вдоль проезжей части.
Не имеет никакого отношения.
Поэтому, это вам так кажется.
Да? Поэтому мы уже как бы опасаемся и теперь за эти объекты. Что будет дальше с ручниками организованными? Много киосков стоит в переходах метро, да, как будет дальше с ними поступать? А там продается большой процент, по крайней мере, газет. Поэтому...
Да. Ох, давайте мы послушаем звонки. Рамуальд Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Да. Ольга Рыковцева.
Я Елена Рыковцева, а Ольга Рыков... Верхняцкая.
Я не совсем по вашей теме, а...
Почему?
Только что... В программе новостей так. По «России-1» и по РЕН было сообщение о том, что по распоряжению мэра Москвы будет снято троллейбусное движение в центре Москвы. А центром считается все, что за Садовым кольцом.
Вы знаете, если это так, это очень серьезный разговор, не на одну минуту, и мы к нему сейчас не готовы. Это просто настоящий шок, особенно для тех, кто пользуется троллейбусом Б1 и так далее. Я в это, честно сказать, не верю. Это нужно посмотреть, как формулируется. Пока я тут же открываю вот эту вот ленту новостей. Нет, я пока ничего такого. Вы знаете, мы с этим сейчас не будем даже разбираться, потому что нужна точная информация. Георгий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я приветствую и ведущую, и гостей, и буквально
спасибо.
Два слова, если можно.
Угу.
Ну, во-первых, ваши гости немножко лукавят. Я занимаюсь правозащитной деятельностью, я творческий работник. Подробнее я представился, а в двух словах. Я, в принципе, поддерживаю то, что делает мэр, или как обзывает его окружение чиновники, как бы под текстом не очень хорошим. Конечно, киоски надо сносить, те, которые мешают, вы правильно говорите. Которые нужны и необходимы, это естественно, и народ, и москвичи поддержат, во-первых. По поводу лукавства. они сами заинтересованы больше, чем читающая московская публика, как я понимаю. Мы как-то пытались издавать газету. Газета, которая продавалась за рубль, мы ее предлагали, то эти посредники с нас брали 10 рублей за ту же газету. Ну, это грубо, чтобы вы поняли, так сказать. Они на этом живут.
А как и название
поэтому,
газеты,
вы не поэтому,
скажете? Георгий, потом... назовите, пожалуйста. Георгий, мы вас не отключаем, мы вступаем с вами в диалог.
Да, как я просто хочу докончить газеты? Мысль свою, во-первых. Ну, что касается шаурмы, тут газеты. Вообще нет двух мнений.
Нет, давайте
они,
про киоски газетные.
Просто вредны.
Да.
Мало того, мне лично, я свою точку зрения высказываю, конечно, киоски должны быть, именно я сейчас имею в виду прессу, не шаурму, конечно. Но я, например, читаю единственную читающую, читабельную газету, которая называется «Новая газета». Это не реклама. Я ее выписываю. То есть лично мне киоск не нужен. Там столько порнографии, простите меня, и столько хлама. Если это не ваш бизнес, то что ж вы тогда просто о москвичах якобы заботитесь? Тогда продукцию какую-то нормальную продавать надо, понимаете? Например, за границу они сейчас ссылаются, Польша, Париж и так далее. Я, например, в продуктовом магазине за границей могу купить газету, которая меня интересует. В любом универсаме могу купить газету. Так что киоск, по большому счету, если он мешает, он не нужен вообще.
Георгий, подождите, вы не отключайтесь, вам сейчас ответят,
Бога,
ответят мои коллеги, да-да-да, на связи оставайтесь. Просто я хочу сказать, что вот вы выписываете новую газету, а я вот не выписываю, а мне хочется ее пойти в киоски и купить. Ну так бывает, вот я иду мимо.
Конечно, я не против, но вы же хлеб покупаете,
да,
мой хороший.
Нет,
хлеб,
я не,
хочет,
не покупаю. Нет, Георгий, я по дороге на работу не покупаю хлеб, потому что он сейчас у меня... Или я куплю его после работы. А по дороге на работу мне нужна новая газета, понимаете?
Я не против газет, не против киосков.
Георгий, а я хочу...
Если они не мешают, и эти посредники, которые, так сказать, продают одну чернуху, одни голые бабы и мужики, так сказать, на обложках.
Георгий, подождите. И смотрите, еще что я хочу сказать. Ведь есть такой момент, вот элементарно денежный. Чтобы оплатить подписку, вы должны некую сумму выложить сразу. Конечно. Есть люди, которым
я
удобнее платить по чуть-чуть.
Каждый полгода подписываюсь, и нет проблем.
Пожалуйста, хорошо.
Да.
Александр Оскин, вам скажет, насколько он сам лично заинтересован.
Новая газета делает скидку.
Это неправда. Это неправда. Я категорически против подобных утверждений вашего...
Чего неправда? Вы сейчас про что неправда сказали?
Я объясню.
Да.
Во-первых, киоски прессы в Москве не торгуют хламом. Ассортимент киосков прессы... Ассортимент киосков прессы утверждается соответствующим комитетом мэрии. Это раз. Второе. То, что называется голые бабы, голые мужики, в киосках этого нет. Всякого рода эротика запрещена к реализации в киосках прессы, и за этим строго наблюдается. Подобного рода литература, издания распространяются в специально отведённых для этого магазинах. Это третье. То, что сопутствующие товары продаются, может, вы называете это хламом, но это то, что нужно москвичам. Это авторучки, это товары как первой необходимости, которые нужно, как мелочевку. Взял газету, купил авторучку, купил игрушку, условно скажем, кому-то подарить на день рождения и так далее. Поэтому ваше утверждение по этим делам в киосках – это неправда. И еще один момент. Вы тут упомянули, что стали выпускать газету за 1 рубль, а посредники брали за 10. Это клевета на распространителей. Потому что если газета...
А вы хотели уточнить, какая газета?
Он не назвал газету.
Ну, он еще... Георгий, какая газета? Ну, скажите нам. Георгий.
А, простите, да?
Какая газета, как называлась, которую за рубль распространяли за 10? Как называлась газета?
Не, ну я не скажу вам вслух, ответ могу позвонить. Зачем?
Ну, понятно. Я скажу, это неправда, потому что вот там против меня сидит Оля Верхнецкая, московский комсомолец. Газета расхватывается, публика горячие пирожки. Это прибыльное издание и для издателя, и прибыльное издание для продавцов этой газеты. И у ручников она, и в киосках есть. И еще одно но. В супермаркетах ни в России, ни за рубежом газеты не продаются. Это еще одна неправда.
Ежедневные газеты.
Ежедневные газеты, да, не продаются. Только в киосках, только в мобильных системах можно купить современную ежедневную газету. Поэтому, коллеги, давайте говорить другу правду. Даже
да,
в прямом
журналы,
эфире.
Да. Толстушку, комсомолку можно в перекрестке, по-моему, купить. Но вот так в обычном режиме покупать ежедневные газеты нет.
Да-да.
Анна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня просто удивляет тот ажиотаж, который начался вокруг сноса этих лавок,
так,
этих всех киосков, потому что когда вырубили в районе Мневники 5000 деревьев, чтобы вот развязку какую-то жуткую поставить, это никого не взволновало. 5000 деревьев на там расстоянии 1,5 километров. Что же касается вот этих вот киосков и лавок, вот, например, в районе 1905 года вот у метро стояла там французская выпечка. Я единственный раз попробовала все-таки купить в этих вот лавках. Ничего общего с французской это не имеет, а цены безумно дорогие. Они очень дорогие, там 70-80 рублей за какой-то рогалик жутко невкусный. Вот, вообще это правильное решение. Надо приводить Москву в порядок. Она потеряла свой облик, она стала страшным, неуютным, некрасивым, вообще жутким городом.
Скажите, пожалуйста, Анна, то есть нет такого киоска, который вам лично был бы нужен, вот за который вы бы остановили, что-то там купили? Нет, такого вот в вашей жизни не происходит,
я
что
хочу
вы пользуетесь.
Сказать, что в советское время каждый день, каждое утро по 2-3 газеты читал каждый советский гражданин и москвич. И хватало этих киосков, и все люди покупали в совершенно цивилизованных условиях. Теперь один трясет носками, другой платками, третий там чего-то такое на коленях продает. Потом какие-то жуткие... Ну, а шаурму вообще ни один нормальный, здравый человек
не подойдет. Это согласна. Это я с вами согласна. Вы лично, у вас нет киосков, в котором бы вы что-то купили? Ну, кроме неудачного опыта с французской булочной.
И оставить какие-то цветы. Вот, но не у прохода и не входа в метро...
Нет, ну, будем считать, что нет такого киоска, хотя Анна никак, на мой прямой вопрос
деле,
никак
Анна
не ответит.
Анна сказала правильно, да. Что в советское время были киоски прессы, и они с 68-го года стояли в Москве, и эти же места дислокации до сих пор очень многие сохранились в том же неизменном виде.
Перед тем, как начать читать пейджеры, напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы», и обсуждаем мы вопрос, сейчас мы все превратились уже в москвичи, сейчас, давайте за все киоски уже теперь говорим, не только газетные, сейчас вы разговариваете с москвичами на все темы, и не только с москвичами, а с жителями других городов, вот Владимир из Нижнего Новгорода на связи, я вижу, и говорим мы вот о судьбе киосков, правильно, неправильно на них ополчились. С нами корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Супрычева, с нами начальник агентства по распространению газеты «Московский комсомолец» Ольга Верхняцкая и Александр Оськин в студии, это председатель правления АРПП, Ассоциации распространителей печатной продукции. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, СМС плюс 7-903-743-2801. Ну, Владимир из Нижнего Новгорода, вам слово. Что там у вас с киосками?
Здравствуйте.
Какие нравятся, какие нет?
У меня, я вот интересуюсь, вот этот произвол, что у вас происходит в Москве, это распространится по всей России?
Да.
Я отвечу на этот вопрос. У меня есть серьезная на эту тему информация, хороший вопрос.
Пожалуйста.
Мы наблюдаем аналогичный процесс серьезно в Санкт-Петербурге, где Смольный начал атаку на киоски, ликвидируя киоски на Невском проспекте. Мы имеем информацию в Тюмени, где мы получили жалобу от распространителей в Тюмени, которые жаловались, что местная власть приняла решение ликвидировать киоски прессы, как они уродуют облик города. И мы обратились с письмом к губернатору Тюмени, области остановить этот процесс. Мы знаем, что такие же процессы в Барнауле, в Тюмени. Словом, список-то большой.
Владимир, и вы называете, Владимир, это произволом московским, а московские власти называют борьбой за сохранение облика города, борьбой за эстетику, за то, чтобы вам, Владимир, в Нижнем Новгороде и вот Александру Оськину в Москве было приятно любоваться на станцию метро, например. Владимир, вы не хотите избавиться от какого-нибудь киоска у себя рядом с домом? Владимир? Нижний Новгород. Нижний Новгород, вы нас слышите?
Он задумался.
А он слушает нас же и по радио, Владимир. Видите, а задержка звука идет, и мы не слышим вашего ответа. Москва, Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, конечно, это правильное решение, потому что пользуются этими киосками очень ограниченное число людей. Я, например, никогда не пользовалась. А вот Александр Оськин меня удивляет. Ему слушатели говорят, и вроде зрелые взрослые люди, вот это неправда. Возьмите вот программу и скажите, я вам сейчас расскажу всю правду. Меня слушайте, никто не звоните. Это правда, то, что вам люди говорят. Киоски мешают. Продукция в них плохая. Газеты, которые люди читают, они могут выписать или найдут их. А то, что мы ходим к метро со своей, с автобуса бежим, допустим, электричку поймать, и это невозможно, потому что сейчас очень много в Москве людей, понимаете? Это если в советское время там было в 3 раза меньше людей, и мы говорили, что в метро у нас очень плотно, то сейчас у нас вообще в метро очередь стоит от одного вестибюля до другого вестибюля, чтобы подняться по эскалатору, а потом все это число людей идет на остановку, на переход. Вы видели, какие переходы? Метро, университет, или что там люди сбивают друг друга, там невозможно, а киосков полно. Так вот поэтому вот это решение Собянина, и я хочу сказать, что от имени москвичей я его очень благодарю, это правильное решение.
Спасибо, Марина. Понятна ваша точка зрения. Но мы не будем, давайте ее обсуждать, не потому будем. Что хорошо, что есть и такая точка зрения, что никакие киоски не нужны.
Все точки
конечно.
Зрения.
Я читаю Владимир Михайлович из Ульяновска, что пишет. У нас в городе и области я бы убрал киоски с пивом и табаком, а пресса нужна. Нам нужны, Лена пишет, нам нужны палатки, которыми мы пользуемся. Это обязательно. Союз печать, цветочные палатки, палатки, где цены дешевле, чем в супермаркете. Этими палатками пользуется почти все население нашего квартала. Если нам теперь придется за творогом ездить 5 остановок до рынка, то мы сами выйдем с лозунгом «Долой Собянина». Вот так. Следующее сообщение. Необходимо убрать все продуктовые киоски, которыми в окружении магазинов обложили многоэтажные дома, и которые без слаломных навыков уже просто не обойти, пишет Александр из Сызрани. В Москве дефицит детсадов, булочных, общественных туалетов, маленьких магазинчиков. Дефицит произошел. Кстати говоря, туалеты тоже сносят. Биотуалеты сносят.
Да.
Я у вас читала, да, в «Комсомольской правде»,
да,
что
правда.
Их заставляют купить дорогущие вместо вот этого дешевого.
Но красивые, потому что вот красивые. Эти вот кабинки, они якобы уродуют город, но вот как раз о мелком бизнесе никто и не подумал. Невыгодно частнику покупать дорогущие туалеты.
Тот стоил 17 тысяч, а который его заставляет купить 375 тысяч.
Да,
он не отобьет просто этими вложения. Дефицит произошел из-за Головотяпской. Николай Павлович продолжает приватизацию с перепрофилированием. Теперь новый градоначальник приказал убрать палатки, ларьки, которые необходимы многомиллионному городу. Удивляться тут нечему, ведь власть привыкла действовать по принципу «что хочу, то и ворочу». Кто разрешил торговлю в электричках, вопреки закону, нарушая покой пассажиров, творя произвол? Как они платят налоги? Спрашивает слушатель жильцов. А никак они, по-моему, там не платят налоги.
Конечно.
А разрешает им кто?
Никто им не разрешает.
Никто не разрешает, сами ходят. И если милиция найдется, погонит, Ой, да они договорились давно с милицией. Я как пассажир электричек прекрасно это знаю. Борис, нужно было оставить все палатки, потому что москвичи привыкли к ним за последние 20 лет, включая остановки. А теперь представьте, и палатки убраны, и пробки остались. Вот что на это ответит новый мэр через полгода. Елена, да, киоски категорически мешают, особенно при выходе из электропоездов. Например, около станции метро «Белорусская», к метро «Радиальная» и обратно. Утром и вечером пройти невозможно. Опаздываешь либо на работе, либо на работу, либо на поезд. Там есть все, и шаурма, и много цветов, но никогда не видела, чтобы этот поток спешащих навстречу друг другу людей куда-то заходил. Ну, куда-то заскакивал, в смысле, в какой-то из этих киосков. Хотелось бы поименно назвать тех, кто отдавал распоряжение о сносах киосков. Иван Мытищи. А я понимаю, поименно это нужно просто перечислять префектов, которые...
Даже не префектов, скорее, а начальников управ, которые творили беззаконие полное. И надо сказать, что управы вообще с ненавистью относятся к объектам прессы в частности. Мне непонятно, почему не такая классовая ненависть к объектам прессы, почему они не любят, как еще некоторые коллеги. Но в этом плане я могу объяснить это только одним образом, что пресса сегодня и объекты прессы в Москве в известной степени независимы. Они не являются объектами торговли. Они подчиняются управлению по торговле, которое является, в общем, определяющим в Москве. И потому что они независимы, в том числе в части реализации товара, и потому что они, ну, деликатно скажем, не отстегивают кому-то-то чему-то там на местах, а шурма легко отстегивает, поэтому они вызывают такое к себе отношение.
Виктор из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, что я вот хотел, вот сейчас вот последний товарищ сказал, что он не знает, почему мэрские, префектские чинуши, они борются с киосками. Дело в том, что у них у всех свои газеты, и там рекламные полосы продаются очень хорошо. И поэтому мне удивительно, профессиональный человек не знает таких элементарных вещей.
В смысле, вы, подождите, Виктор, подождите, вы второй этим, подождите, вы этим объясняете то, что газетные киоски сохранили, потому что у них там есть свои рекламные полосы, поэтому они их оставили, так что ли?
Здесь общая тенденция, она такая, понимаете, удушается малый бизнес, и мне очень прискорбно, что слушатели свободы, в общем-то, продвинутые люди, и они, в общем-то, горланят за чиновников, им мешают киоски. Вы понимаете, размещение киосков – это одно, но киоски, лучше понимаете, сети, вот я живу в Ясеневе, тут 200 сетей, знаете, торговых, они не нужны никому. Вот их надо снести, на месте их поставить киоски. Малые предприниматели работают. Вот, спасибо.
Ну, это одна из точек зрения, так скажем.
Это одна из точек зрения, но то, что проблема, Евгений, да, вот то, что проблема этих безработных встанет сейчас остро перед Москвой. Там сколько получилось уже безработных продавцов киосков? Чуть ли не 8 тысяч сходу сразу. Там какая цифра прозвучала?
Да, очень значительная.
Большая, большая.
А я думаю, что самое интересное, сами вот киоскеры, продавцы, они как-то не сильно печалятся. Потому что, правда, да, работу на такие деньги, они же там немного получают. Они могут найти вполне в Москве, они могут найти. То есть я бы не безработицу не возводила тут самую такую проблему огромную.
Интересно. Савельева пишет. Многочисленные киоски с одинаковой продукцией, водой, пивом, колбасой, шаурмой и так далее, не столько решают вопрос удовлетворения спроса, сколько в основном способствуют антисанитарии, возможности бесконтрольно продавать некачественную продукцию. Особенно киоски с пивом на каждом шагу способствуют алкоголизации молодежи, которая все время толпится там с банками пива. Можно оставить зарекомендовавшие себя предприятия общепита, блины, но с мясом палатки, конечно, не должны быть на улице, так как продукция не контролируется. Я бы хотела спросить своих гостей, вот по порядку, Александр Оськин, вы как житель Москвы, какие бы киоски, которые рядом с вашим домом или по дороге на работу оставили, какие бы убрали?
Вы знаете, я бы оставил киоски прессы, потому что там одну-две газеты покупаешь всегда, цветы покупаю я в киоске обязательно, воду, мороженое, билеты, которые вот надо покупать куда-то, это принципиальный вопрос. Вот. А что касается продуктов питания, это неправильно. Это не должно быть в киосках прессы.
Согласна.
Простите, в киосках.
Да, в киосках. Евгений Супрычёв, пожалуйста, ваше мнение. Вот как москвича, какой киоск вам мешает и какой бы вы оставили?
Я бы, знаете, какие оставила? Вот я бы совершенно точно безболезненно для меня ушли бы такие киоски сигареты, пиво и так далее. По одной причине я могу их купить в ближайшем магазине. Вообще, если все киоски уберут, вот кроме прессы, да, или альтернативно сделают продажу прессы в каких-то павильонах, Москва не пострадает от этого. Почему? Потому что у нас масса круглосуточных супермаркетов, магазинов с шаговой доступности, которые работают круглые сутки. Вот если бы это был другой город, да, где снимали ларьки, но там было бы всего три супермаркета, это, кстати, было в Минске, в Беларуси, у них мало круглосуточных магазинов, там вот мои знакомые в Беларуси говорят порядка трех, и у них была тоже такая компания, убрали вообще все ларьки, вот все, и тогда там у них были и забастовки, и все что угодно, но это им не помогло, вот, и на самом деле я бы оставила, наверное, вот только прессу и туалеты, о которых мы заговорили, да. Потому что нельзя их так вот просто от метро всех куда-то разогнать.
Слово Ольги Верхняцкой заключительное, что бы вы убрали, что оставили у себя по дороге, по своей дороге?
Ну, конечно, киоски прессы, это без сомнения, конечно, нужны киоски Мосгортранса по продаже билетов на транспорт.
Которых вот их точно мало, да, их точно не хватает, безобразие просто.
Конечно, нужны киоски по продаже цветов. Вот, и...
А убрали бы? 5 секунд?
Убрали бы однозначно сигареты, пиво и продукты питания.
Шаурму?
Шаурму и так далее.
Все понятно. Шаурмой покончено за этим столом, по крайней мере, а прессу оставили.
Да.
На этом мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Будем надеяться, что не придется снова собираться по поводу киосков с прессой. Через несколько секунд «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский суд признал Михаила Бекетова клеветником.
Комментарии экспертов.
Челябинск. Толчки неизвестного происхождения силой в 4 балла.
Право автора.
Журналист Игорь Померанцев. О поэзии, заключенной в бутылке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.